Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сейчас я проверю одну вещь, потому что из-за этой дурацкой плашки мне приходится... Ага, все, получилось. Теперь я вас смотрю таким образом, что я вижу чат и вижу себя, и вообще 20 удовольствий. Итак, добрый вечер. Потом я иду с опозданием, но черт с ним. Значит, эта программа... Сейчас, подождите одну секундочку. Сейчас, одну секунду, мне на... Вот, пусть будет так. Значит, выключите звук двоится. Сейчас, подождите. Я хочу понять, почему двоится звук. Сейчас, подождите, еще раз. Нет, звук нормальный, звук хороший, не может быть. Все, послушайте меня, поехали. Подождите, мне еще тогда надо одну процедуру сделать. Значит, смотрите, в отличие от вчерашнего дня, я сделал общий чат. Видны все сообщения. Так? Поэтому сейчас я проверю, значит, как сделать мне здесь комментарии. Вот. Комментарии идут. Все нормально. Сейчас, друзья, извините, потому что вчера все это было нервно с этой табличкой, которую я обязан показывать и так далее. Надеюсь, вы не будете мне задавать по поводу таблички вопросы. Кто соображает, тот сообразит. Кто не соображает, я ничего больше сказать не могу, потому что... Вы понимаете, что эта табличка появилась ровно потому, что в Москве очень внимательно смотрят мою программу. И если нужно обязательно меня взять за горло, то, значит, вот такая вот история. Больше я вам ничего не могу сказать, я с этим вопросом работаю, просто для того, чтобы не навредить мне и моей семье. Вот я так вот сказал, и надеюсь... Вы меня поняли. Нет, табличка была в начале, она идет всего 15 секунд. Она идет 15 секунд. Значит так, давайте, пожалуй, начнем. Значит, у нас есть и звук, и у нас вообще черти что есть, все это есть. Но, значит, начнем с каких-то свежих новостей, которые я хочу вам представить. Ну, вы помните, это дайджест новостей и мнений. Так. Значит, я вам сейчас скажу, с чего мы начнем. Ну, давайте начнем вот с чего. Так, я сделаю поворот на экран, потому что я же вам все показываю. Значит, Олег Филоненко пишет, если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно, Лысый предлагает капитулировать. Значит, кто этот Лысый? Это какой-то военкор. Я не знаю его имя. Давайте послушаем, что он говорит.
Давайте вспомним, как начиналась специальная военная операция. И поначалу мы все были уверены, ну, две недели, Киев наш. Началось хорошо. А потом пошло как-то не так, как предполагалось. Вы помните наши отступления, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки, добивали раненых, а потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предполагал. И оказалось, что мы имеем дело не с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году. Когда мы Киев взяли Крым без всякого, без единого выстрела. Я, наверное, вместе с вами смеялся, когда вот их это, той войны, КамАЗы, какие-то заваренные железом, что-то какие-то там непонятные пушки, там, что-то странное. Сейчас, кстати, это мне командиры говорят, это даже украинское вооружение, не западное, это отличные бронетранспортеры. Так вот, оказалось, что мы столкнулись с высокоорганизованным государством, не разброд шатания, а высокоорганизованным государством, с великолепными вооруженными современными силами, и народ, сплоченный отмобилизованный и люто нас ненавидящий. Упаси Господь, Россия проиграет. Вырежут всех в ноль. Волынская резня, почитайте в Википедии, детский сад, окажется. Вырежут в ноль всех. И тех, кто против Путина, и кто за Путина. Всех вырежут в ноль. Бомбят без перерыва. По аэродромам стратегической авиации наносят удары. По два состава в день пускают под откос. Крейсер «Москва», я всю ночь не спал, говорил. В прямом эфире, говорил, да вы что, ребята, это же крейсер «Москва». Его не смогут никогда потопить. Вы что? Это невозможно. Потопили. Москва. Крымский мост взорвали. Оставили Херсон. По Кремлю удар нанесли. Все мы в зоне опасности и в зоне риска оказались. А если начнется массовый террор со взятием заложников? Это не специальная военная операция. Это страшная война. Против нас весь мир. 122 страны проголосовало за признание нас агрессором. Где наши дипломаты? Где наши министерства? Давайте вспомним, как начиналась специальная военная
операция. Это уже повтор.
И поначалу.
Мне тут написали, что это Ковалев, что это Рантье, человек близкий к Путину. Да, ну, Ковалев бизнесмен, крупный московский Рантье. Ну да. Да, хорошо, что он как бы обращает на это внимание, что он что-то такое говорит важное. Да, я так думаю. Да, вполне. Ставьте, пожалуйста, лайки. Я лайков не вижу, потому что я в другой программе, я не в Ютубе. Но ваши сообщения полностью, там включены не какие-то лучшие сообщения, а все, поэтому все попадает. Идем дальше. Пишет Рустем Адагамов. CNN со ссылкой на фрагмент биографии Илона Маска, который написал Уолтер Айзексон, сообщает, что в прошлом году американский миллиардер дал негласное задание отключить Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на корабли российского ВМФ с помощью ударных беспилотников. Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российским военным кораблям, они потеряли связь и просто выбросились на берег, пишет Айзексон. Маск считает, что его Starlink не был предназначен для участия в войне. Он создавался для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету, в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами. Вот это я вам сейчас прочитал, то, что пишет его биограф. Биография Маска выйдет в свет 11 сентября. Послушайте меня. Вот вы, наверное, не знаете продолжение этой истории. Значит, американцы все поняли, я имею в виду, так сказать, руководство Соединенных Штатов. И они теперь, в общем, короче говоря, они сделали подписку, они у него выкупили правительство. Ну, по всей видимости, Пентагон выкупил определенное количество этих его комплектов для того, чтобы он не мог их отключить. Понятно, да? То есть вот он уже их отключить не может. Почему? Потому что вот эти комплекты, которые он давал и которые он отключал, эти комплекты были Маском, о чем он все время говорил, были даны бесплатно. Идем дальше. На вопрос, почему, пишет Дмитрий Колезев, на вопрос, почему Москва так плохо защищена ПВО, появился удобный ответ. Воруются. В Москве, ну, воруют-с, воруются. В Москве по подозрению в получении взятки арестован командующий 1-й армии ПВО генерал-майор Константин Агиенко, человек, который отвечает за воздушную оборону столицы. Об этом сообщает Коммерсант. Фабула там такая. Подчиненный Агиенко, генерал-майор Дмитрий Беляцкий, получил 500 тысяч рублей. Как утверждается, это аванс из общей взятки в 30 миллионов от некой общественной организации «Надежда», которая обещала предоставить гражданам и организациям земельные участки в ближнем Подмосковье. Генерала Беляцкого арестовали. Он дал показания на своего командира Агиенко. Мол, деньги в конечном счете предназначались ему. Тогда Беляцкого выпустили под домашний арест, а Агиенко, наоборот, арестовали. Вину он не признает. Хотя коррупционное объяснение слабости ПВО заведомо популярное, на самом деле, пишет автор, я сомневаюсь, что подобные махинации как-то существенно влияют на защиту Москвы. Проблема скорее в том, что не хватает комплексов типа «Панцирь» для борьбы с дронами и так далее, и так далее. Ну, я очень рад, что там все разворовывается, потому что это совершенно прекрасно и вообще совершенно замечательно и совершенно чудесно. Воруйтесь. Теперь я вам покажу видео, которое идет 38 секунд, а вы попробуйте его объяснить. Значит, это территория аэропорта. Только не там, где граждане, а там, где уже самолеты, где пилоты ходят. Вот такое вот. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на это.
Это просто. Она сейчас меня еще...
Она тебя не тронет. Вот сними. Да, да. А сейчас зеркала снимет.
Где там? Там они умеют.
А второе там это. Ну, а сейчас постоянно.
А я как сниму? Да поворачивайся. Вот сейчас снимут и все. А?
Значит, конечно, тут такая фабула непонятная, да, что происходит. На самом деле, чтобы вы поняли, вот Анна Маркс, нет, не наркота, хуже. У бортпроводницы Аэрофлота случился нервный срыв. После приземления ей сообщили, что ее мужа застрелили на войне в Украине. Девушка вела себя неадекватно и была арестована. Чем я могу ей помочь? Кирилл Буданов. Сегодня важный праздник для Украины, праздник той структуры, которая делает дело. Это военная разведка. Руководит ей Буданов. Сегодня такое очень интересное видео было, может, я вам потом его покажу. Оно очень короткое, ну, там, 4 года военной разведки. Кирилл Буданов решил максимально подкинуть дров в костер и заявил, что Главное управление разведки после успешной спецоперации «Синица» по перегону российского вертолета Ми-8 на территорию Украины ведет схожие переговоры еще с несколькими людьми. Ну, представьте себе, пишет канал «Пульс Украины», что там творится после таких новостей. Я напомню вам, что это, конечно, серьезная история, которая была, потому что договорились, эта операция была полгода, договорились с пилотом этого вертолета Ми-8, с ним сидело 2 человека, они перелетели на территорию Украины, то ли он их убил, чтобы они ему не мешали. Короче говоря, Украина объявила, что тот, кто пригонит вот такую технику, получит 500 тысяч долларов. Ну, потом было уточнение, что в гривнах. Ну, понимаете, да? Потому что это Украина, поэтому в национальной валюте. Конечно, идет мощная дискуссия. Он предатель и так далее. На его голову сыплются проклятия. Значит, самые-самые... Нет, вот здесь пишут, я-то Лайтхард, чтобы не делиться, 500 тысяч убил. Нет, он убил не поэтому, он убил, потому что эти люди, которые с ним сидели, двое, они не знали, что он участвует в этой операции. Значит... Знаете, вот моя точка зрения. С точки зрения России он предатель. С точки зрения России. Ну как, угнал и так далее, да? Но понимаете, я на другой стороне. Я на стороне Украины, где, вы знаете, ударили, и 17 человек как не бывало. Ну, Евгения Злотин пишет, не он убил. Мне все равно, убил, не убил. Их же убили, да? Их убили. Ну, короче говоря. Мария Певчих. Вот это вот такая смешная история, которую вы сейчас увидите. Фрагмент, потому что тут 5 минут, я все 5 минут показывать не буду. Вы знаете мое отношение к сложное мое отношение к Ксении Собчак. Я вам уже неоднократно говорил. Я говорил, что на тех выборах, которые были, Россия упустила свой шанс, чтобы проголосовала за Путина, а не проголосовала, например, за Собчак, потому что она, блядь, и проститутка. А Путин ни блядь, ни проститутка. Проголосовали за него, и вот что мы имеем. Я уверен, что она бы не начала войну. Да, она в тесных контактах с Путиным и так далее, но, понимаете, новый человек по-новому метет. Мы не будем с вами обсуждать сейчас, чтобы она там делала или не делала, какой бы она была президентшей, не суть. Потому что мы назад не можем двигаться, мы двигаемся вперед. Но чего я ей не могу простить? Сейчас вы увидите это из этого видео. Мы посмотрим фрагмент. Мария Певчих пишет. Колдовские алгоритмы подкинули мне вчера это видео, которому 5,5 лет. Решила послушать просто минуты. И буквально на 45-й секунде понеслось. Я, если честно, забыла, насколько все, что мы услышим сейчас, уже было. Что мы слышим сейчас, уже было. Исполнители поменялись, а текст тот же. Вот, значит, давайте посмотрим Собчак. Она в майке «Свободные люди» или что-то, ну, вы увидите. Значит, давайте.
Учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, но взглядами оппозиционными, и правыми, и левыми, и вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги, потому что, ну, я знаю твой настрой, я знаю, что тебе не очень нравится моя компания, но на самом деле есть какие-то главные цели, которые нас всех объединяют, и они для нас общие. Они важнее, чем наши с тобой разногласия или какие-то обиды на то, как несправедливо поступила с тобой власть. А власть поступила с тобой очень несправедливо. И я понимаю твои чувства и понимаю, как тебе в этой несправедливости жить тяжело. Гораздо тяжелее, чем мне. Я это тоже понимаю. Но я предлагаю вот ради наших избирателей, ради людей, которые разделяют те ценности, которые разделяем мы с тобой, все-таки постараться после этих выборов, в которых ты не захотел участвовать с точки зрения голосования, и тебя не допустили как кандидата несправедливо. Давай попробуем сесть за стол переговоров, давай попробуем объединиться, потому что главная проблема, которую показали и эти выборы тоже, это разобщенность оппозиционных сил, это невозможность усилия делать в одну точку.
Спасибо большое, Ксения. Мне очень интересно, что ты это говоришь, эти выборы, в которых ты не захотел участвовать. Отставь, пожалуйста, воду от себя, потому что если ты думаешь, что поскольку ты вот сказала все вот эти ритуальные фразы, вы знаете, друзья, разобщенность – это очень хорошо, демократы должны объединиться, я поверю во всю эту ложь, то ответ нет. Я не собираюсь тоже плести здесь какие-то кружева. Я могу совершенно четко сказать, что это не какая-то несправедливость, в ходе которой меня не пустили на выборы. Это была грандиозная махинация. И, ну, я же тебя не перебивал. И ты была частью этой махинации.
Я не устраивала моя кандидатура, что вполне может быть. Но ты же понимаешь прекрасно, что нам нужен был объединенный кандидат. Его бы все поддержали. От тебя, любого твоего человека, Ляскина, любого человека, которого бы ты показал, Волкова. Почему
тебе
ты,
не стыдно, во-первых,
не надо
сейчас
так говорить. Хорошо. Давай все-таки говорить правильно.
Закончи свою мысль, я тебе отвечу.
Ты же сам понимаешь, что вот что произошло на этих выборах. Жулики и воры, они нашли другой способ, как можно переиначивать выборы. Это не прямые фальсификации, которые мы ловили раньше, это повышение явки. Раздувание явки за счет чего? За счет того, что они мобилизовали свой ядерный электорат. Они сделали так, что те люди, которые за Путина, но раньше не ходили на эти выборы, теперь их привезли на автобусы. Но что сделала оппозиция? Вместо того, чтобы объединиться всем вместе вокруг одного оппозиционного кандидата, что было бы самым логичным на этих выборах, и все равно бы их никто из нас не выиграл, и мы делим шкуру неубитого медведя, но мы бы хотя бы показали свой результат. Вместо этого у нас опять позиция бойкота с одной стороны, позиция кандидата с другой стороны. И чем это закончится? Тем, что наши результаты будут меньше из-за вашего бойкота.
Можно?
И ты бы мог, Леша, иметь...
То, что вот ты сейчас мне говоришь, давай сотрудничать. Классно звучит. Может быть, мы сейчас включим снова нашего наблюдателя из Кемеровской области, которых выгоняют с участков, потому что вы отозвали направление по Кемеровской области. В этом смысле партия «Яблоко» и ты напрямую помогаешь фальсификаторам. Да, у нас, например, хорошо получается в Питере. Но в Питере нет фальсификации. Все понимали, что их там в этот раз, возможно, не будет. А в Кемеровской области они есть всегда. Поэтому я буду судить, Ксения, тебя по делам. Все твои дела... На настоящий момент отвратительный, уж извини меня, абсолютно лицемерный, и сколько бы вы ни сказали...
Ну, я думаю, вполне достаточно. Я не буду сейчас определять, это было 5 лет назад, вы там можете писать «тошнит от нее» и так далее. Итог. Значит, как тут правильно написали... Сейчас... Тут очень быстро уходят комментарии. Короче говоря, он в тюрьме, а Собчак оставила свою партию. И практически, вот я о ней вспоминал только потому, что она там у кого-то взяла интервью. Я понимаю, что она такая бизнес-леди, она... Не просто там, так сказать, она и туда, и сюда, и вот, вот, так сказать, ну, понятно, да, вот как бы она хочет свою империю, пусть небольшую, чтобы она не была разгромлена. Поэтому она не может всерьез играть в политику. Я это абсолютно понимаю. Та, кстати, ее позовет Путин и скажет, ты что себе позволяешь, что ты делаешь? Ее проблемы – это не мои проблемы по уровню. У меня проблемы, вон, бомбардировка, и как сделать так, чтобы меня не обложили штрафом и так далее. Понимаете, да, там у нее проблема другая. Она крестница Путина, она думает иначе, чем Путин, она... И теперь она уже не может делать ничего. И самое интересное, вот понимаете, вступив, ну вот эта знаменитая поговорка, коготок увяз, всей птичке пропасть. Вот она поиграла в политику, а теперь кто-то вот написал, что тут написал человек, сейчас, как он написал очень правильно. А почему она кинула свою партию? Я думаю, что на бумаге эта партия существует, но она не может высовываться. Понимаете, в чем дело? И вот начав тогда играть в политику, она теперь стала ее жертвой. Потому что в России есть один человек, который сам с собой играет в эту политику. И вообще она, как вы знаете, чтобы закончить эту тему, она не может баллотироваться в президенты в этот раз. Знаете почему? Помните, да? Потому что Путину подбирают коллег по выборам, чтобы они были не младше 50 лет. Ну, потому что он выглядит дедом. Поэтому, да, Лия Т. пишет, так ее стерли вновь в итоге. Знаете, я только бы не согласился, что ее стерли. Понимаете? Она сама стерлась. Это вот такой эскапизм. Она же умная. Она понимает, она понимает ситуацию. И поэтому, заметьте, сейчас все ушли в тень. Ну вот здесь спрашивают, как я отношусь к Хакамаде. Я вам скажу, как я отношусь к Хакамаде. Я к Хакамаде отношусь позитивно. Позитивно. Здравомыслящая, нормальная Ирина Хакамада. Только возникает вопрос, чего она сейчас делает? Ничего. Ну, потому что она не хочет сесть. Все превратились в ждунов. Все сидят и ждут, пока Владимир Владимирович уйдет из власти. Понимаете? Поэтому, мне кажется, мы с вами, как это говорят, можно не простить, но можно понять. Я очень люблю эту фразу. Он всех обнулил. Кроме того, что он сделал войну, он обнулил свою страну. Украине очень сложно вылезти из этого нуля, потому что все разбито, все уничтожено. Один удар ракеты или чем-нибудь, и 17 человек нет на рынке. Все, значит, уезжать она не хочет. Ни Собчак, ни Хакамада. Карина Минасова пишет, Хакамада давно ушла из политики, а не сейчас. Я вам могу ответить, сейчас. Если бы не было Владимира Владимировича в его нынешнем виде, то вы бы увидели и Хакамаду, и так далее, и так далее. Очень смешная переписка патриота с другим человеком. Потому что у вас нет ничего святого. Вам Степан Бандера заменил Иисуса Христа. Тот человек пишет, может, Христа? Это по-хохлосвинскому, по-русски не хрест, а крест. Учи матчасть, Тарасик. Это гениально абсолютно. Просто феерия. Артемий Троицкий напоминает. Когда журналистка спросила начальника ГУР Кирилла Буданова, о котором мы сегодня говорим, о возможной ликвидации Путина, тот ответил, сначала нам надо решить, что Украине выгоднее, уничтожить Путина или чтобы Путин добил Россию. Хороший ответ. Хороший ответ. Евгений Рехтер пишет, ребята, мне тут видеоролик агитационный, зачетный, к предстоящему голосованию подогнали. Поделиться хочу. Давайте вместе посмотрим. Это из нового, я это не видел.
Ну, Наська, за тебя. За то, что ты нашла свою вторую половинку, а он нашел тебя.
И за то, что у тебя больше никогда и ни с кем не будет секса, кроме Чувашкина. Так что не чокайся. Что? Один член на всю жизнь. Сомнительный повод для праздника.
Ну ты же не знаешь, что там за член у Чувашкина.
Да какая разница? Вот разнообразие. Вот это кайф.
А, что-то ты от своего последнего тиндер-мужика не совсем сытая вернулась.
Ну просто он оказался не мой тип.
Интересно, а чей он тип? Со своими 5 сантиметрами.
Да с новым мужиком невозможно оргазм испытать. Первые разы всегда какие-то вялые. Он пока поймет, что да как, вы уже женаты, и у вас 2 детей.
Девки, вы просто себя успокаиваете.
Да секс со знакомым мужчиной, это же лучше. Но он же знает, что ты любишь, где, знает все твои точечки. Знает, как доставить тебе удовольствие.
Настя, за тебя!
Единая Россия знает, где и как сделать вам приятно. Голосуй за проверенных членов.
Ну, это, безусловно, пародия, но это замечательно, я считаю. Это совершенно... Нет, ну, ребята, это не серьезно. Это пародия, потому что там, в России, есть люди, которые занимаются подобными вещами. Это прекрасно. Это совершенно замечательно. Голосуй за проверенных членов. И это чудесно. ВСУ, это, конечно, очень тяжело и кроваво будет, но тем не менее. ВСУ осталось 10-15 километров, чтобы разрезать сухопутный коридор в Крым, говорит военный эксперт. Украинские войска постепенно приближаются к критически важным логистическим линиям оккупантов на юге. Если ВСУ будут продолжать продвигаться вперед, это начнет влиять на обеспечение оккупированного Крыма. Да, об этом все говорят. В общем, такая непростая история. Непростая история. Сегодня, кстати, день рождения Владимира Карамурзы. Но Владимира Карамурзы старшего, которого, к сожалению, нет уже на свете. Это был замечательный Вот я вам показываю то, что я...
Я тебе еще раз...
Я показываю вам то, что... То, чего я сам не видел. Смотрите. Значит, сын президента Центральной Африканской Республики оказался в Кисловодске и показал, кто тут хозяин. Его зовут Эварист Туадера, приехал в Россию на реабилитацию, однако... Не трогай меня, не трогай меня.
Это Казбек, личный водитель.
Снимайте видео. Позвоните, позвоните отцу.
Вы отцу позвоните его.
Алло. 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 Алло.
А? Да, да, да.
Алло. Алло. Мама, ала, ала, не мне, ала,
не надо.
Ала, ала. Э. А, там но, э, все гомен мацота, и на била, да, чала, и сока. Телесу, телегалам, да, да, су, те нам, са, мин, те, да, те, су, да, ти, са, де, бале, да, те, на, га, те, на, са, на, бле, папа, э, да, са, э, ти, спе, ти, да, те, на, мона, я, да, на, бине, а, о, ти, да, та, ле, да, са, га, ле, а, на, ту, ту, те, ку, ли, ки, те, ку, ки, а, ле, ти, а, ти, на, е, ка, то, динамику, ми, мо, ти, да, ти, ку, ле, на, че, ти, а, ти, кому, на, пе, а, ти, на, ти, на, ти, ти,
ну и так далее. Там еще, как написано, день рождения у Карамурзы младшего сегодня. Я просто на фотографии увидел старшего. Прошу прощения. Значит, посмотрим еще. Это вот то, что сейчас пришло. Андрей Мальгин пишет, Левиев сошел с ума, но не поясняет, почему он сошел с ума и не цитирует ничего. Седьмого сентября, то есть сегодня, в 1953 году Никита Сергеевич Хрущев избирается первым секретарем ЦК КПСС и в СССР завершилась эпоха массовых репрессий. Особенно запомнился фразой, сказанной в 1964 году, когда его отстраняли от должности. «Когда будут снимать вас, вы вспомните меня, потому что ваши отставки благодаря мне не будут фактически и автоматически означать ваш расстрел и лагерь для семьи». Вспомним этого человека. Ну, бери резкость, парень. Вот. Никита Сергеевич Хрущев. Януш Кобиан пишет. Левиев заявил, что это в ВСУ обстреляли рынок на временно оккупированной территории. Ну, он так сказал. Я не знаю, что. Ничего не могу сказать по этому поводу. Для вас, дорогие друзья, есть персоны, которым нельзя дотрагиваться. Это Левиев, это Арестович, это еще пару человек. Поэтому этих людей я вам просто читаю, или вы это самое. Но я не комментирую, потому что для вас это абсолютно сакральные люди. Это вот... Это такая секта, такие небольшие секты. Я же в этом не участвую, и пусть они говорят, а вам делать вывод. Так, теперь новости. Хотя и это были новости. Убираю ненужное. Ха, вот очень смешно. Значит, посмотрите, сейчас оно возьмет резкость. Ну, правда, плохо видно. Видите, записка, написанная от руки, кривым почерком. Значит, у меня закончилась водка, а я уже не в состоянии ходить. Продайте моему сыну 2,05 путинки. Дмитрий Александрович Медведев. От руки. Смысл советской власти. Скончался Энвер Мамедов. Я знал этого человека, видел его неоднократно. Я вам сейчас объясню, кто. Это знаменитый первый заместитель председателя гостелерадио СССР. Он более двух десятков лет, до 1985 года, курировал всю зарубежную деятельность советского телевидения и радио. Участник войны, ему в августе исполнилось 100 лет, и он работал в советской делегации еще на Нюрнбергском процессе, затем в МИДе, Совинформбюро, АПН. В эпоху, когда советское телевидение ежедневно демонстрировало успешное загнивание капиталистического мира, он запомнился фразой при инструктаже очередного отбывающего за рубеж корреспондента. Он сказал: «Учтите, что в Америке никто еще от голода не умер». Такое вот. Пишет, я не знаю, читал я вам вчера это или нет. Одну секунду. Так, сегодня печальная новость. КамАЗ въехал в группу велосипедистов и сопровождающую их машину на трассе под Выборгом. По предварительным данным, погибло 2 человека, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области. В колонии ехали велосипедисты, школы Олимпийского резерва, 11 детей, 14 и 15 лет, и один тренер, пишет 112. Тут там таинственная история, ну, в смысле, как таинственная, то есть понятно, что произошло, но, значит, неприятность в чем заключается? Они, в принципе, ехали правильно, и у них была машина сопровождения. Тем не менее, это была скоростная трасса, хотя я знаю, что едут и по скоростным трассам велосипедисты. Я это видел и в Украине, и в России, и за границей. Ну, Росстат. По-моему, я вам это читал. Если я вам это читал, у меня вчера очень был сбивчивый эфир, вы знаете, поэтому мне довольно тяжеловато. Я могу что-то два раза вам читать. Росстат. За чертой бедности живут 15 миллионов россиян. 15 миллионов. Черта бедности 14 тысяч рублей. Если у тебя в месяц есть 15 тысяч рублей, то есть $5 в день. Официально ты уже не бедный. А вот за реальной чертой бедности в сверхдержаве живет 50-70 миллионов человек. Пишет Иван Яковина. Я бы выписал международный ордер на арест сына Медведева. Министерство цифрового развития Российской Федерации завершило разработку портала «Я в России», где жители аннексированных регионов Украины смогут получить государственные услуги Российской Федерации. Со стороны «Единой России» разработку проекта курировал 28-летний сын Дмитрия Медведева. Ну, я напомню, что Яковина говорит о том, что необходимо выписать ордер международного суда. А так вообще он под санкциями, потому что, вы знаете, он учился и, по-моему, жил даже в Соединенных Штатах Америки, и его оттуда, так сказать. Интересная фраза. Очень интересная фраза Бродского. Вообще, я вам крайне советую посмотреть фильм, который называется «Прогулки с Бродским». Это совершенно феноменально. Вы не представляете себе, какого ума, прозорливости, культурного уровня и так далее, и так далее. Ну, в общем, Бродский говорил, если Брежнев человек, то я нет. Это замечательно. Значит, вы знаете, я вчера вам об этом говорил и предупреждал белорусов, хотя они знают об этом, что поменять отныне, Татьяна Шумилина пишет, Константиновка не оккупирована. Я сейчас посмотрю новости. Это очень важно, там шли чудовищные бои за Константиновку. Это вот этот путь на юг. Значит, смотрите, продолжу. Значит, теперь в Беларуси оформить зарубежные паспорта только можно, приехав в страну. Вы понимаете, зачем делает это Лукашенко? Так вот, Иван Жданов из ФБК пишет, не только в Беларуси, но уже и в России. Пока точечно, но вот Владимиру Аржанову отказали на основании возбужденного против него дела. Все иноагенты скоро станут уголовниками, в том числе и я, видимо. Так что многим к этому нужно быть готовыми. И тут понимаете как? Что значит на основании возбужденного дела? То есть это же разные вещи, возбужденное дело и замена паспорта. Нет. Они совмещают это все, и для них это все совершенно замечательно. Да. И вот тут вот бумага, где сказано не давать. А, вот, я сегодня в утренней программе, на утре февраля показывал. Сейчас я и вам покажу. Не все видели. Сейчас. Значит, я вам показываю. Сейчас оно возьмет резкость. Видите, салон красоты Норка. Ну, салон красоты Норка. А теперь, значит, тут тетенька, а теперь, внимание, я вот веду сюда, и что вы видите? Единая Россия. Вы спросите, а при чем тут Единая Россия? Ну, возьми резкость. Оказывается, читаю. Салон красоты Норка при участии в голосовании 8-10 сентября мы дарим подарки на выбор. Депиляция глубокого бикини, депиляция подмышек, депиляция голеней. 8-10 сентября. Чё, нормально, я считаю? Чё? Нормально это, ну, подарок. женщины проголосуют. Пишет Лев Рубинштейн. Вы знаете, у него есть такая книжка, такая записная книжка, которая называется «Целый год», где он пишет факт, а потом вспоминает из своей жизни. Сегодня, 7 сентября, в моей книжке «Целый год» эта дата отмечена так. Вот, кстати, мы с вами это не знаем, а вот он это написал. 7 сентября 1813 года впервые употреблено выражение «дядя Сэм», «Анкл Сэм», в американском еженедельнике «The Troy Post». Этот дядя постоянно появлялся в крокодильских карикатурах моего детства. Он был там долговязым, тощим, старообразным субъектом с длинной козлиной бородой в звездно-полосатом цилиндре. Он неутомимо бряцал оружием. Это он пишет фразы. Он неутомимо бряцал оружием, устраивал гонку вооружений, размахивал игрушечной бомбой с нарисованной на ней буквой «А», что означало «атомное», и угнетал цветное население собственной страны. А вот дальше он пишет такую удивительную фразу. Но что-то в нем было неуловимо обаятельно, и он мне скорее нравился, хотя это чувство поначалу гнал от себя. Потом перестал гнать. Это замечательно. Илья Берр, я вам часто читаю этого парня, это замечательный парень, который вот из «Что, где, когда», вот это «Brain Ring», вот это вот все, он такой: «Я обещал не писать тут про нынешние выборы в России, придется все-таки…» А что он не заряжается? Сейчас, извините, то выключится еще. Ну, ну, странно, ладно. «Я обещал не писать тут про нынешние выборы в России. Придется все-таки нарушить это обещание, потому что речь пойдет не об агитации или стратегии, а про прямое нарушение закона. Значит, мне прислали бумагу, пишет он, ее прислал такой-то там человек. А ему, по его словам, дал эту бумагу хорошо знакомый ему врач из Центра глазных болезней имени Гельмгольца. Я не могу сам проверить, но Диму знаю очень много лет, не думаю, что он может врать. Кроме того, я давно знаю, что в Москве принуждение и так далее. Значит, там бумага, что идите на выборы в обязательном порядке и не выпендривайтесь». Вот. Ну, вот тут, вот видите, такая некая бумага, вот, суровая, где сказано, значит, что, пожалуйста, все я взял заголовком «Умереть, чтобы не убивать». Вот вам паренек. Ну, возьми резкость, парень. Боже мой, никак не берет. Ну вот, вполне достаточно. Я уже не знаю, как бороться с этим чертовым. Я же… О, вот, вы видите? Вот такой молодой человек, улыбающийся. Сейчас прочитаю, о чем идет разговор. Сегодня в небольшом городке Печора в республике Коми похоронили Сережу Гридина, 20-летнего паренька, который покончил с собой, чтобы не подписывать контракт. Сережа Гридин не захотел идти убивать людей в Украине. Как пишет издание «Север Реалии», мать и сестры погибшего наняли адвоката. Они хотят всестороннее расследование его гибели и наказание для тех, кто стал причиной смерти Сережи. Гридина призвали в армию в ноябре 22 года. Он отслужил всего 3 месяца. После чего, как следует из предсмертной записки, его собирались отправить в Украину. Вот записка. «Если вы это читаете, значит, меня уже нет в живых. Вчера меня вписали в ротацию на Украину. С нашей роты оттуда еще никто не возвращался. Я наивно обратился к своему командиру взвода с просьбой остаться в пункте постоянной дислокации. Теперь он сам и сержанты не дают мне прохода своими издевательствами. Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду. Но жить с этим не могу, я не желаю подчиняться людям, не внушающим ничего, кроме страха и отвращения. Сломать вам меня не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой, ну, в общем, без чужой». Не знаю, в каком он был моральном состоянии, но просто, ну, мне его отдельно жалко. Молодой парень мог иметь семью, радовать родителям, радовать родителей, иметь детей, но сядь в тюрьму. Там тебя точно не убьют. Перейди на сторону украинцев. Там тебя точно не убьют. Извините, что я так, но... Пишет Алла Боссард. Вы знаете, замечательная поэтесса, жена Игоря Иртенева. «Оказалось, я на днях на Новодевичьем кладбище. До этого была там только однажды и с интересом прогулялась по главной аллее, где много знакомых. В частности, прекрасный памятник уходящему Жванецкому, да и вообще много интересных точек. Например, жуткий мемориал Ельцину в виде циклопического российского флага, где красное поле простодушно заменено коричневым гранитом. Но вот вынесли меня ноги к небывалому для кладбища монументу. 2,5-метровый человек в пальто и кепке, но не Ленин. Подхожу ближе. Ба, да это Жирик. На удивление похожи. А на цоколе довольно грандиозном начертано, что он, Владимир Вольфович Жириновский, вовсе не стремится быть знаменитым. А хочет он, напротив, бродить полуголодный по тайге и думать о счастье людей. С приветом от Фрейда прочитала полуголым и была смущена». Про выборы. Ставьте лайки, потому что я лайков не вижу. Я, правда, сейчас посмотрю. Вот здесь, по-моему, можно нажать. Сейчас. Нет, здесь не видно. Видно только вам. На что не нажми, не видно. Ну и фиг с ним. Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии, спрашивает: «Я могу узнать, моя жена проголосовала?» «Конечно, сейчас посмотрим». «Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе?» «Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать, а я ее все застать не могу». «54 минуты. Канада, научные факты, Канада имеет такое количество озер, которое больше всех, больше количество озер во всем остальном мире, если сложить их вместе. Канада – это дом 879 800 озер. А в Норвегии, я, по-моему, не засейвил, самое большое количество островов. Есть такая рубрика на одном там ресурсе. Знаете ли вы, это смешно, знаете ли вы, что вы можете летать из любого аэропорта без анонса этого в Фейсбуке. Это замечательно. Да, это правда. Вася Обломов пишет. Вы знаете, музыкант, поэт. Я так и не понял, а может быть пропустил. Подскажите, какая в итоге версия того, что случилось с самолетом, на котором летел, предположительно, Пригожин? Там же не только он был, экипаж, стюардесса, какие-то люди. Что случилось с самолетом? Почему они погибли? Профессор Преображенский пишет. Какой Пригожин? Какой самолет? Не было ничего. Никто уже ничего не помнит. Вот посмотрите, вот я сдалека покажу, но вы поймете. Вот видите, рука мужская, и мужчина, ну, мужская, по-моему, или женская, он держит камень, камень драгоценный. Один из самых больших в мире необработанных алмазов. Он называется Каллинан Даймонд. Стоит 52 миллиона долларов. Сейчас еще будет. Когда жили динозавры, то Земля вращалась чуть медленнее, и год был не 365 дней, а 370. Когда Эйнштейна попросили человеческим языком объяснить, про что его теория относительности, он с таинственным видом сообщил, что в своей теории он зашифровал три точки прямую очевидность. Вот она. Если одну минуту подержать свой голый зад над пылающим огнем, то эта минута покажется вечностью. А вот если ту же самую минуту провести в любовных ласках, то будешь твердо убежден, что не прошло и секунды. Так что не говорите при мне про какой-то там абсолют, вздохнул Эйнштейн, а то обижусь. Все на свете относительно, особенно время. Не знаю, была эта история или нет, но она красивая. Красивая история. Если вы приходите в ресторан, то вам нужно мыть руки не тогда, когда вы приходите в ресторан, а после того, как вы сделали заказ через меню, потому что именно на меню находится самое большое количество всяких интересных и неинтересных микроорганизмов. Туркменистан. Единственная исламская страна, где официально запрещено есть конину. Ну, не знаю почему. Совершенно не знаю. Прилепин, в СССР не было венерических заболеваний. Ну, из научного последнее. Значит, два эфиопских пилота, гражданского самолета, типа Боинг, заснули во время полета на высоте 37 тысяч футов. Ну, 37 тысяч футов – это вот, наверное, как самолет летит на высоте там 8 тысяч метров, 9 тысяч метров. Они встали, через 25 минут позже, чтобы посадить самолет. Проснулись. Охренеть. Вот интересно. Самая большая пещера в мире называется Ханг Сон Донг. Она во Вьетнаме. Она... Вот я вам не могу показать фотографию, просто чтобы вы поняли. Она 200 метров в высоту, просто чтобы вы поняли. То есть вверху дырка с земли, и вы проникаете в эту дырку, она не широкая. А потом идет вот как расширение такое. И вот это вот расширение совершенно невероятное, высотой более 200 метров. Представляете, 200 метров. Такой бульба такая. Она имеет свой собственный климат, растения, речку и погоду, свою собственную погоду. Ну вот здесь пишут, значит, здесь пишут, что в Таджикистане, там Туркменистан, ну, в общем, короче говоря, разводят фирменных лошадей, поэтому нельзя там их убивать и так далее. Ефим Шифрин пишет. Сегодня ровно 45 лет, как я выхожу на профессиональную сцену. Тогда мой рост был 178 сантиметров, сейчас 175. Странно, мне кажется, что все эти годы я рос. Кстати, Ефим Шифрин... ничем себя не заморал. Он не выступает против войны, но и не выступает за войну. Вы помните, да, то, что я вам читал, что важно не участвовать в подлости. Это важно, это важно. Вот, я вчера вам это не рассказал, а сегодня это важно. Вы знаете, Сергей Пархоменко делал вот этот вот проект «Последний адрес» таблички репрессированных. Вот Юрий Сторф пишет. «Лошадь у туркмен – священное животное, как корова в Индии». Понятно. Спасибо. Так вот, эти таблички начали срывать. И вот написано. «С дома в Петербурге убрали 34 таблички с именами репрессированных». Их демонтировали с дома специалистов на Лесном проспекте 61, сообщает «Коммерсант». Таблички были посвящены репрессированным жильцам дома. Представляете? Срывают. Вот важная история, это не сегодняшняя новость, но она очень важная. Суд в США назначил члену правой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, что стало самым суровым наказанием по делу о штурме Капитолия. Помните, с Трампом? Вчера по этому делу 17 лет получил один из лидеров этой группировки Джозеф Бикс. Как видите, они не церемонятся. В Российской Федерации усыновили 386 незаконно вывезенных из Украины детей, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Установлен факт, что они были помещены в российские семьи и по ним или началась и или завершилась процедура усыновления. Вот понимаете, ну почему? Я даже не знаю, как сказать. Почему они все это делают? Зачем они все это делают? Стихотворение о любви написала Татьяна Кузьменко. Вот знаете, бывает короткое. Почему мы влюбляемся? Совершенно непонятно. Во что мы влюбляемся? Вот простое стихотворение. Прекрасная. Она безумно любила осень, носила б вечно пальто и шарф. Ей нравились старые фильмы очень и шоколадный несладкий Раф. Слушала песни, которым лет 20. Любимый цвет абсолютно любой. Ей нравилось плакать и улыбаться и у окна наблюдать за луной. Она всем сердцем любила дождь, книги, стихи и вроде бы все. Она безумно любила жизнь, а я безумно любил ее. Это замечательно. Вот понимаете, это так просто приходит какое-то... Приходит какая-то ясность. Вот есть стихи, которые как бы накручены и так далее, и так далее. А здесь так, ну, так легко. Так легко. Просто невероятно. Просто, просто невероятно легко. Согласитесь. Она безумна, она всем сердцем любила дождь, книги, стихи и вроде бы все. Она безумно любила жизнь, а я безумно любил ее. Да, Нина Аладова, стихи не пишутся, случаются. Ой, наконец-то! Матвеевич, а вам у Пэт Метини 8081 нравится? Нравится или предпочитаете более позднее? Понимаете, Джон Браун, я хочу вам сказать, извините, просто не все знают этого музыканта. Я вам хочу сказать, Джон Браун, что это музыкант, который определил мою жизнь. Нет, она не умерла. Она просто безумно любила жизнь во всех ее проявлениях. А он любил ее. Она на него не обращала внимания. Автор стихов, я так понимаю, Татьяна Кузьменко. Я подписан на нее. Ну, не знаю, почему в прошлом времени не любила. Ну, ребята, ну, пожалуйста. Просто это музыкант, вот моя жизнь делится. Еще раз, дорогие друзья, вы, может быть, не знаете, о ком я говорю. Просто это я говорю вот этому человеку, Джону Брауну, что моя жизнь делится на две части. Я всегда любил музыку. Я жил во Львове, даже в детстве, там поляков было слышно, поляки передавались джаз и так далее, и так далее. Но все равно моя жизнь делится в музыкальном смысле на две части. До того, как я услышал Пэта Метини, и после того, как я услышал. Когда я еду на студию, я обязательно включаю его либо концерт, либо лучшее и так далее. Потому что мы с ним на одной волне. Я его видел один раз, когда он приезжал в Киев Вот. Но пообщаться с ним не удалось, потому что он сразу после концерта забежал в свой вот этот трейлер и там находился. Ну, в общем, короче говоря, поэтому там все гениально. Все гениально, начиная с 78 года, потом белый альбом, вот этот Pat Metheny Group. Сейчас, к сожалению, то, что он делает, мне не очень нравится. Мне нравилась именно Pat Metheny Group в том смысле. Извините, друзья, просто это такой вот такой музыкант, он мой ровесник, чуть-чуть старше меня. Великий, абсолютно великий человек, который понимает музыку. Он со мной на какой-то одной волне. Итак, спасибо вам. Я не знаю, там сколько лайков, не имеет значения. Почему так мало лайков? Потому что я не пинаю Януш Кобиан. И пинать больше не могу. Потому что я в другой программе. Я не вижу ваши лайки. И бог с вами. Слушайте, хватит. Значит, что касается вот 4700, которые были. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что вы не мучили меня вопросами по поводу плашки. С плашкой придется... Сергей Иванович, до свидания. Сергей Иванович. Слушайте, ребята, кто чистит, вы как-то плохо работаете. Почему мне приходится банить всяких дурачков? 2400, Ольга любимая. Ну и спасибо. Значит, смотрите, вот этих ребят, которые там 4600, 4700, подпишитесь, пожалуйста, на меня. Будьте любезны, побудьте моими рекламными агентами, расскажите, что есть такой, что есть у него такие эфиры. И, пожалуйста, внизу станьте моим патроном, пусть на небольшую сумму. И, кроме этого, если сие возможно, купите пару чашек кофе. Спасибо. Завтра пятница. Если все будет в порядке, я не знаю, будет ли сегодня бомбардировка или не будет, обязательно с вами встретимся. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Берегите себя, берегите своих близких. Звоните родителям. Звоните родителям. Родители за вами скучают. И в обязательном порядке... Будьте завтра здесь. Вы мне помогаете жить.